Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 13, статья о любви к товарищам. Нашу трансляцию можно смотреть по интернет-сайту КАП-ТВ, можно также посылать вопросы по этому же сайту, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, 13 страница, статья о любви к товарищам. Первое. Необходимость товарищеской любви. Второе. По какой причине я выбрал именно этих товарищей? И почему товарищи выбрали меня? Третье. Должен ли каждый из товарищей проявлять свою любовь к обществу? Или достаточно того, что у него есть в сердце любовь? И он скромно работает над товарищеской любовью. И поэтому он не должен раскрывать то, что у него на сердце. Известно, что скромность очень важна. Или же наоборот, человек обязан проявлять любовь к товарищам, которые есть у него в сердце, так как этим проявлением он пробуждает сердце другого товарища навстречу товарищам, чтобы товарищи тоже чувствовали, что каждый из них работает над товарищеской любовью. Выгода из этого состоит в том, что тем самым он получает более большую силу, чтобы действовать в товарищеской любви с большей энергией и мощью, так как сила любви каждого включается в других. Таким образом, вместо одной силы для работы над товарищеской любовью, если общество состоит из 10 товарищей, в человека включены сейчас теперь 10 сил, необходимости, и они понимают, что должны работать над товарищеской любовью. С другой стороны, если каждый не показывает обществу, что он работает над товарищеской любовью, то ему не достает силы общества. Дело в том, что очень трудно судить о товарище положительно. Каждый думает о себе, что он праведник, и что только он работает над товарищеской любовью. Выходит, что у него лишь малая сила для того, чтобы работать над любовью к ближнему. Отсюда следует, что именно эта работа должна вестись открыто, а не скромности. Однако всегда нужно напоминать себе о цели общества, иначе тело по обыкновению затушевывает цель, так как тело всегда заботится о собственной пользе. Ибо следует помнить, что общество в целом было основано на том, чтобы достичь любви к ближнему, а отсюда трамплин к любви к Творцу. И достигается это как раз посредством того, что человек признает необходимость общества, чтобы иметь возможность совершать отдачу товарищу совершенно безвозмездно. Смысл в том, что ему не нужно общество, которое будет оказывать ему помощь, дарить подарки и тому подобное, в результате чего получающие сосуды его тела будут удовлетворены. Но такое общество выстроено на основе себялюбия и приводит к развитию лишь получающих сосудов человека, который видит теперь, что у него есть перспективы, что его имущество возрастет благодаря тому, что товарищ помогает ему обретать материальные ценности. Однако же следует помнить, что общество было утверждено на основе любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от общества любовь к ближнему и ненависть к собственной природе. И при виде того, как товарищ прилагает старания в аннулировании своей природы и в любви к ближнему, каждый проникнется намерением своего товарища. Таким образом, как уже сказано, если общество базируется, к примеру, на 10 товарищах, то каждый проникается, включает в себя 10 сил, которые работают над аннулированием своей природы, ненависти к своей природе, любовью к ближнему. А иначе, мало того, что человек остается с одной единственной силой любви к ближнему, не замечая, как товарищи работают над этим, поскольку они работают над любовью к ближнему в скромности. Напротив, товарищи приводит к тому, что он теряет свою силу, свое желание идти путем любви к ближнему. Тогда он учится по им делам и падает во власть себялюбия. Четвертое. Должен ли каждый знать, чего не достает товарищу, в частном случае каждого из товарищей, чтобы знать, чем он может наполнить их? Или же достаточно общей работы над любовью к товарищам?
Мы изучаем, что Творец создал желание получить, создал его в совершенстве, в силе получения и в силе отдачи, чтобы они были сбалансированы, чтобы это было всецело получением ради отдачи, и дал пример этому. И для того, чтобы дать затем творению возможность вырасти, разбил в нем все эти силы и привел его к состоянию, когда творение может быть отключенным от него и само выбрать, в каком виде оно пользуется этими двумя силами. И мы видим, что наш мир начинается всего лишь с какой-то маленькой искры, энергии. Искра сама маленькая, а энергия очень большая. Энергия, которая приводит действие с этого дня и до конца исправления весь наш мир. И все продвижение желания материи в нашем мире, оно выражается именно в таком материальном виде. Таким образом мы ощущаем желание получать, которое имеет веществленность. И тогда эта материя начинает накапливаться, соединяясь. И это, по сути дела, начало его исправления после разбиений, после точки, которую он проходит, самой низкой точки, после завершения разбиения. И тогда мы видим, как он начинает накапливаться в различные элементы этого вещества, которые затем соединяются между собой таким образом, что могут заменять друг друга, не только поддерживают друг друга с помощью физических сил, но начинает осуществляться между ними биологическое взаимодействие. Что это означает? Что каждый воспринимает, получает и отдает, и также получает и отдает другому. И в таком инстинктивном виде, когда вещества начинают соединяться, они уже начинают привносить в себя какую-то суть жизни, то есть рост, жизнь, процессы, смерть. И это уже уровень растительного, начиная с самых нижних уровней, на которых, может быть, еще существует и властвует неживой уровень, и до самых развитых растений, таких, что, как говорит Бааль Сулам, и Ари об этом пишет, что есть такие, как перекати поле, и это является чем-то средним между растительным и животным. И это создание уже передвигается, у него есть лучшие условия в восприятии и выделении вещества, есть у него уже особое соединение с окружающим, уже рождение появляется, жизнь и рождение. То есть мы видим, что все развитие, оно по направлению к объединению, взаимовключению сил, которые являются противоположными, отличными друг от друга, многочисленными, и насколько они отличаются по своему количеству, качеству. И эти силы выстраивают творение, делая его более возвышенным, сложным, продвинутым в ощущении себя, в ощущении ближнего, пока мы не достигаем человека через средний уровень между ними, обезьяна, переходной уровень от животного к человеческому. И также на человеческом уровне мы видим, что есть люди, все беспокойство которых только как у животных, только поддерживать себя, только в более немного сложном виде, чем животный уровень. То есть они тоже строят себе жилище, беспокоятся о пище, о создании нового поколения и забота о поколении, так же, как и на животном уровне. И в этом заключается, по сути дела, вся их жизнь, и это как жизнь животных. А есть такие, у которых есть уже инстинкты людей. Это инстинкты выше животного уровня, к деньгам, сексу, еде, семье, власти, почестям, знаниям, когда в них уже просыпается зависть, страсти, тщеславие. И тогда мы видим, что эти люди очень отличаются в соответствии со своими свойствами и желаниями, и они делятся уже по уровням, ради какой цели они чувствуют, что живут, какие же желания у них материальные или более отвлеченные, они хотят насладить себя. Это желание к музыке, к какому-то особому творчеству, философии, к науке и так далее. И также каждый из них желает использовать ближнего. И чем более развит человек, он больше хочет использовать ближнего. Только различие в них между в том, в чем он хочет использовать, или в деньгах, во власти, в почестях, а в знаниях. И таким образом люди развиваются. Но все это для того, чтобы властвовать в мире, понять мир. Это тоже своего вида власть. А есть такие, у которых есть дополнительное желание, желание постичь суть жизни. И они уже находятся в поисках того, как достичь вещей совершенно отвлеченных. И они входят в научные исследования и приходят в науку Каббала. То есть они приходят к тому, что желают еще более возвышенной власти, власти над своей жизнью, не над материальной жизнью, над сутью жизни, над целью жизни, которая находится выше этой жизни. Когда у них есть начало потребности такой, когда они выходят из рамок мира, таким образом, что их желание тянет их вне рамок этой жизни. И для того, чтобы дать им возможность прийти к этому, их приводят в особое место, к особым книгам, в особое общество. Почему? Потому что суть жизни постигается, когда находится вне пределов этой жизни. То есть здесь необходимо раскрыть силы, возможности, чувства, которые могут проникнуть за пределы нашей жизни, за пределы нашей Вселенной. И это, по сути дела, уже другие свойства. Достичь эти свойства можно только с помощью особого окружения, в котором все тоже хотят выйти к ощущению вне этой жизни. Почему? Потому что с самого начала в человеке есть очень малые силы для этого, только одно маленькое желание. А для того, чтобы на самом деле достичь уровня вне пределов жизни, выше жизни, человеку необходимы большие силы, и это силы отдачи, противоположные тем, которые есть у него. И тогда для того, чтобы дать ему такую возможность, переводят его в особое общество, и там, при помощи особого отношения к ним, когда он начинает раскрывать какое-то стремление к отдаче, хотя и не видит в этом пока еще, что это именно то, что он должен делать. Но постепенно, на протяжении времени, он получает все-таки правильное впечатление, что реализовать желание, находящееся в нем, почувствовать жизнь вне материальную, не зависящую от тела, и называется находиться в силе отдачи. И для того, чтобы реализовать свое стремление, ему необходима большая сила отдачи. И поэтому дают ему такую возможность. Пожалуйста, ты находишься среди других людей, ты не хочешь находиться в связи с ними и отдавать им. Это понятно. Но ты должен понять, что ты не хочешь, но без этого ты не можешь достичь управления своей жизнью. И так человек начинает производить расчеты, что делать, чего не делать, целесообразно или нет. Иногда связывает себя с этими вещами. Видит это только как средство, поскольку если нет выбора, хорошо, я готов достичь отдачи для того, чтобы подняться над своим уровнем жизни. А затем, на протяжении времени, он все-таки начинает понимать, что сила отдачи, которую он приобретает от окружения, это сама суть духовной жизни. Это не какая-то временная побочная оплата, а потом получает в силу своего получения суть духовной жизни. Нет. Но сама сила отдачи, высшая духовная жизнь, его новые чувства. И берет у него много времени, прежде чем он раскрывает, что, по сути дела, все силы, которые находятся в его товарищах, если он сможет сплотить их, присоединив их к себе, это, по сути дела, является его духовным кли, его духовным чувством, в котором он почувствует, поймет суть жизни, находящейся вне тела, которая уже находится в душе. И тогда он также понимает принцип «возлюби ближнего как себя», что все это для этой возвышенной цели. И сам принцип направлен именно на нее. И эти товарищи, они сами и являются, их желание, их стремление к духовному, также к достижению цели, целетворения, и являются составляющими его души. И так каждый чувствует, что то, что есть товарищи, стремление к достижению духовной цели, это органы его души. И таким образом он понимает, что любовь к товарищам — это присоединение к их желанию к духовному, когда каждый на самом деле собирает кли своей души, и когда достигает состояния, которое называется любовь к товарищам, когда каждый собирает у всех их желания к достижению цели, и тогда вследствие этого каждый достигает личного желания, и все они соединяются вместе с этими желаниями, каждый с каждым. И тогда есть у них тесная связь. И тогда получается то, что есть в одном, есть и в другом, и в третьем, и в четвертом, поскольку все включаются друг в друга. Только есть различие в том, что представляет моя начальная точка, исконная, с которой я начал свое развитие, так называемый корень души. А все остальное — это получаемое от остальных товарищей. Но в общем это сила моей души и во втором, и в третьем, и во всех это те же силы. Только различие в том, что каждый из своей начальной точки относится к другим. Получается, что есть между ними общая кли в общей сети связи между ними. И таким образом они достигают требуемого, то есть любви товарищей, когда все они объединены вместе, и раскрытие общей связи, взаимной этой связи, которая называется взаимной отдачей, или же это общая сила, называемая Творец. Поскольку они раскрывают, что это является сутью их жизни. И таким образом они достигают цели творения. Мы видим отсюда, что есть здесь много уровней. В подразделении материи творения неживой, растительный, животный, человеческий. И в самом человеческом тоже есть подразделение. Есть такие люди, которые живут пассивно, недалеко отойдя от уровня животного, есть на человеческом уровне, а есть те, которые ищут над обычной материальной жизнью. И все в конечном счете, когда должны достичь этого, этой цели творения, тогда каждый уровень, каждый тип человека получает свое желание, насколько он понимает. Есть такие, которые получают потребность к тому, что они понимают, что у них будет все блага материальной жизни. Есть те, кто могут достичь чего-то в жизни над материей, а есть те, которые хотят достичь жизни, которая находится над нашей жизнью. И поэтому продвижение является многогранным к той же самой цели. И мы видим, что деление на четыре уровня существует и в человеческом роде, и будет существовать до конца исправления, и только когда все объединятся вместе, тогда будет цельная кли без всяких различий. Но пока что в исправлениях есть очень большие различия между всеми частями. И главное, что каждый вид, каждый тип раскроет цель творения в конце исправления вследствие того, что объединится с другими на своем уровне. Но он должен это проделать, как сказано, что даже волк и овца станут друзьями. Настолько, что все творение от уровня человеческого получает силу объединения, силу отдачи и будет существовать так на всех уровнях. И поэтому понятие любви к товарищам — это не просто красивое высказывание, это место нашей работы, и там, если человек понимает, что это место его борьбы, место его наступления, центральная точка всего внимания, которое он должен сосредоточить на достижении цели, и что это кли любви к товарищам, в котором он раскрывает высшую силу Творца, суть жизни и так далее, тогда он понимает, что это, по сути дела, место единственное, на которое он должен обращать внимание, а все остальное — учеба и производимые действия только для того, чтобы прийти к этому, к любви к товарищам. Ну что там есть?
Наш ученик из Соединенных Штатов спрашивает, какова наша работа, когда ненависть раскрывается?
В этом и заключается работа. О ненависти даже пишут ученики Раби Шимона, что должна раскрыться ненависть, создал злое начало, создал Этору в приправу. Каждый раз, на каждом шагу, должна прежде всего раскрыться ненависть, затем исправление, ненависть, исправление, любовь. Все преступления покроют любовь. И так каждый раз. И поэтому те, кто не понимают, что раскрывается ненависть в группе, уходят. А те, кто понимают, именно они даже смеются над этим. Что насколько раскрывается в них ненависть, насколько они буквально не способны управлять ею, и насколько они рады тому, что есть у них сейчас место для работы, поскольку именно эта ненависть является местом работы, над которой, с помощью нее, мы должны достичь любви. И она дает нам ощущение разрушения, недостачи, разбитого места, и нет ничего другого, чтобы достичь духовного. И именно различие между любовью и ненавистью дает нам величину ступени, которую мы постигаем. Ну и
переходим к следующей части урока «Зоар».